Радио «Вера» представляет. Библейские чтения Великого Поста.
Книга пророка Исаии.
Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова в Митино города Москвы и иеромонах Феоктист Игумнов. Сегодня церковь предлагает нашему вниманию отрывок из книги пророка Исаии, который состоит из стихов с 10-11 главы по 2-12 главы. Давайте послушаем эти библейские слова.
«И будет в тот день. К корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет в тот день. Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура и в Египте и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Синааре, и в Ямафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плечи филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока. На Едома и Моава наложат руку свою, и дети Амона будут подданными им. И иссушит Господь залив моря египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на 7 ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. И скажет в тот день: «Славлю тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое! Уповаю на него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и он был мне во спасение».
Священное Писание преисполнено описанием различных чудес. Для неподготовленного читателя эти описания делают книгу книг, похожей на гигантский сборник сказок. А если делать упор лишь на чудеса, то Библия способна показаться совершенно оторванной от реальности. Особенно опасен акцент на чудесах в разговоре с детьми. Если им постоянно приводить примеры библейских рассказов про явление ангелов и про прямое вмешательство Бога в жизнь людей, если рассказывать исключительно про природные чудеса, такие как расступившееся море или остановившееся солнце, про кита, внутри которого провел трое суток пророк Иона, то велика вероятность, что у детей сформируется крайне превратное отношение ко всему сказанному в Священном Писании. В самом деле, кто из нас видел ангелов? И вообще, кто из нас может четко и достоверно описать неоспоримое вмешательство Бога в свою жизнь? Такое, чтобы ни у кого не оставалось сомнений. Если мы и говорим об этом, то в большинстве случаев весьма расплывчатых категориях. Так, что все происходящее может быть перетрактовано как простое совпадение. Пророк Исаия, как и все другие священные авторы, ничуть не сомневается в Боге, в его существовании и в его внимании к тем историческим процессам, которые происходят в мире. Мы слышим об этом каждый день Великого Поста. Для пророка Исаии факт присутствия Бога в истории более реален, чем его собственная смерть. Собственно, своей мученической смертью он это и доказал. Святитель Василий Великий дает прекрасный ответ на вопрос соотнесения библейских чудес и непосредственного участия Бога как в жизни каждого отдельного человека, так и в судьбе целых народов. Он говорит: «Рука Господня различно была показана в каждом роде, через способных вместить в себе силу чудес. Рука Господня показывает себя и сегодня. Вопрос лишь в количестве способных вместить в себя силу чудес. Если мы не видим руку Господню, то это не проблема правдивости текста Писания. Это проблема нашего разума и нашего неверия. Дай Бог, чтобы этот Великий пост помог хотя бы отчасти преодолеть ту бездну, которая отделяет нас от видения истории в ее настоящем свете».
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга Бытия.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из книги Бытия с 11 стиха 7 главы по 3 стих 8 главы. Давайте послушаем.
В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Иофет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Они и все звери земли по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре мужеского пола и женского, от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие к Ною в ковчег мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Господь Бог. И затворил Господь Бог за ними ковчег. И продолжалось на земле наводнение 40 дней и 40 ночей. И умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди, все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах, пресмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней.
Отрывок, который мы только что услышали, повествует о Великом потопе. Священное Писание подходит к его описанию с документальной точностью. Прежде всего, автор сообщает нам конкретную дату начала бедствия. Это произошло 17 числа 2 месяца, в тот год, когда Ною исполнилось 600 лет. В древности год начинался в период осеннего равноденствия. Следовательно, 17-й день 2 месяца – это приблизительно первые числа нашего ноября. Писание не зря приводит эти данные. Так оно говорит нам о том, что рассказ о потопе не миф и не легенда. Это реальное историческое событие. Все начинается с проливного дождя, который продолжается 40 дней и 40 ночей. Для того, чтобы указать на необычайную силу ливня, Писание использует выражение «открылись окна небесные». Некоторые толкователи считают, что до потопа земная атмосфера могла иметь иное строение, отличное от современного. Она была необычайной плотности, потому что содержала в своих слоях огромные массы воды. И вот теперь, возможно, в виде дождя этот небесный океан обрушивается на землю. Ливень продолжался 40 дней, но даже когда он закончился, вода все равно продолжает пребывать. Ее второй источник, как говорит Писание, это «великая бездна». Возможно, речь идет об огромных подземных резервуарах, которые, подобно вулканам, извергающим лаву, начинают извергать воду из недр земли. В результате вода пребывала на земле целых 150 дней. Все это несколько объясняет глобальность катаклизма. Количество воды стало так велико, что в ее пучине скрылись самые высокие горы. Как говорит Писание, вода покрыла их вершины на 15 локтей, то есть на 7 метров. Представьте масштабы и силу разразившейся стихии. Если рельеф Земли был такой же, как сейчас, то водой океана был покрыт Эверест. В этой страшной катастрофе погибло все, что обитало на суше. Природные стихии выполнили свою задачу. Земля была очищена от греха и скверны. Увидев это, Господь посылает ветер. Наводнение прекращается, вода начинает убывать. Этот момент очень важен для понимания того, что происходит. Помните рассказ о творении Вселенной в первой главе книги Бытия? Там говорится, что Дух Божий носился над водами только что рожденного мира. Здесь мы видим нечто очень похожее. Дело в том, что слово «дух» и «ветер» в еврейском языке звучат одинаково – «руах». Возникает удивительно красивая параллель. Как тогда Господь посылает свой Дух, чтобы он согрел теплом темные воды, и они произвели жизнь, так и сейчас. При помощи ветра Духа он останавливает водный хаос. Жизнь возвращается на землю. Ее тонкий росток несет в себе ковчег, маленькая песчинка, которая затерялась на бескрайних просторах мирового океана. Итак, рассказ о потопе – это не просто история глобального катаклизма, цель которого – стереть человечество с лица земли. Это история о том, как Господь дает людям еще один шанс. Перед нами монументальная картина нового творения.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга притчей Соломоновых.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами священник Стефан де Мусчи. Сегодня в православных храмах во время вечерней читается отрывок из 10 главы книги притчей Соломоновых, с 1 по 22 стих. Давайте его послушаем.
Притча Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный. Благословение на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие. Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Уста праведника – источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого – розга. Мудрые сберегают знания, но уста глупого – близкая погибель. Имущество богатого – крепкий город его. Беда для бедных – скудость их. Труды праведного к жизни, успех нечестивого – к греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых – ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит.
Благодаря Нагорной проповеди говорящий о блаженстве нищих духом, и тому, что Христос призывал раздавать все и идти за Ним, за идеалом христианской жизни прочно закрепился образ бедности, или, по крайней мере, небогатства, потому что трудно богатому войти в Царствие Небесное. Однако в сегодняшнем чтении мы слышим рефреном одну и ту же мысль: праведник будет в достатке, он будет богат, в то время как грешник будет терпеть бедствие. Люди, которым хочется быть богатыми, окажутся этому рады. Люди, которые читали Евангелие и жития многих святых, могут быть смущены, ведь это выглядит явным противоречием. Но так ли это на самом деле? Обращение к сегодняшнему чтению показывает, что Соломон действительно говорит о богатстве, и это слово не является для него синонимом чего-то обязательно грешного. И все же он уточняет: не доставляют пользы сокровища неправедные, и стяжания нечестивых Бог исторгнет. Сразу после этого он замечает, что ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Внешне может показаться, что речь идет о материальном имуществе, но весь контекст главы показывает, что бедность и богатство для Соломона – это прежде всего духовные категории. Святость, как богатство духовное, оказывается близка к богатству земному, в том смысле, что одно и другое одинаково предполагает упорный труд, в первом случае духовный, во втором – интеллектуальный или физический. Источником же бедности зачастую является лень, причем бедности как материальной, так и духовной. В чем же ошибка тех, кто стремится к богатству, раз Соломон не осуждает самого его наличия? На самом деле ошибка в том, что внутреннее стремление к духовной полноте такой человек пытается заполнить материальным, в то время как настоящее удовлетворение может получить только от духовного. Именно поэтому главное богатство для Соломона – это богатство правды, богатство любви. Человек может быть при этом богатым и материально, но это не развратит его, не сделает его рабом денег, потому что такой человек собрал главное сокровище – мудрость сердца. Очень важно, что, рассуждая об этом, автор говорит не о чем-то отвлеченном, но переводит разговор в практическую плоскость. Он говорит не просто о богатстве и бедности, но о грехе и добродетели, и даже еще более конкретно – о ненависти и любви, потому что только любящий достоин благословения Господня, которое истинно обогащает.
Библейские чтения Великого Поста.